Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18:05 в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего, и я бы хотел начать с квалификационной ямы, в которой попадают почти 34 миллиона граждан Российской Федерации. Цифра на самом деле чудовищная. Просто еще одну рядом вам воспроизведу. Считается, что экономически активного населения в Российской Федерации 71 миллион. То есть 71 миллион человек — это те, кто трудится, те, кто зарабатывают, те, кто выполняют какие-то обязанности. А теперь сравните, 34 миллиона — это те, кто работают не на месте, потому что яма, она это подразумевает, что вы работаете не на месте, то есть у вас или недостаточно квалификации, или вас используют как тот компьютер, которым забивают гвозди, то есть вы слишком у вас слишком большая квалификация, господи, я выговорю это слово сегодня или нет. Так вот, то есть вы не на месте в любом случае. Каждый второй трудящийся в Российской Федерации не на месте. Получается такая статистика. Число занятых на рынке труда в России, компетенции которых избыточны или недостаточны для выполняемой работы, то есть попадают в ту самую яму, достигают почти 34 миллионов человек. Вот таковы данные статистики, и тут же возникает вопрос. Пункт первый. А что с этим делать? Пункт второй. А вы к какой категории себя относите? К тем, кто, у кого компетенции избыточны и вас используют как компьютер, которым забивают гвозди? Или вы чувствуете себя не на месте, потому что вам недостает квалификации? Вот такие вопросы у меня возникают. Но правда, если вот эти данные соответствуют действительности, то ничего удивительного, что у нас с экономикой никак не ладится, и мы топчемся на месте. Вообще нет. Ну, то есть, это вот как решается? Это как поворот кубика Рубика, когда повернул, и все встало на место? Или это вообще нужно все пересматривать снизу доверху? Вот у меня, правда, масса вопросов, и я предлагаю сейчас вам включаться в эту дискуссию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. Да и работает наш телеграм, говорит и Москобот. Поехали, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Я работаю... Владимир.
Да, Владимир, пожалуйста.
Я работаю в сфере строительства, лицо самозанятое, так называемое. И считаю, как бы, ну, наверное, я считаю, отношусь себя к тем, у которых как бы относительно все в порядке.
Ну, то есть вы на месте, ну, по крайней мере.
Гвозди не забивают мной вместо, вот как там первое-то. И квалификации у меня, я считаю, достаточно, да. А по крайней мере, в той работе, которую я произвожу, понятно, строительные работы, там много вариантов.
Да, парадокс в том, что зачастую о квалификации судим не мы сами, а те люди, которые наблюдают за нами и оценивают результаты нашего труда. Поэтому можно вот сейчас взгляд в сторону чуть-чуть? А вот вы смотрите на людей, которые вокруг вас, вы с ними работаете, и много ли тех, кто на месте?
Много ли тех, кто на месте? Я думаю, что я не могу сказать в процентном отношении, но думаю, большая часть, или не большая будем считать, а большая достаточная часть людей, которые с моей точки зрения, ну, не совсем бывает на месте.
То есть довольно много.
Потому что в силу тех или иных причин, вот я это как-то немножко убеждаюсь, когда задаю какие-то вопросы, когда обращаюсь к ним, и когда понимаю, что многое мне надо самому не то что додумывать, а ну, мне надо им помогать, скажем так, чтобы решить тот или иной вопрос. Мне тоже надо включаться в это. Вот, потому что они не могут или достаточно информации дать, или достаточно квалифицированных действий сделать, чтобы вот решить вопрос. Свой, скажем, ну, мой вопрос, ну, на который они как бы должны решить. если они обладают квалификацией. Вот.
Да, спасибо большое. Мебель пишет, это же стандартная теория порога некомпетентности. Тебя повышают до тех пор, пока ты не оказываешься на позиции, на которой ты некомпетентен. Это бессмысленно лечить, это не проблема вообще никакая. Я, например, чертежи оформляю при том, что могу больше, но я не хочу делать больше за такие деньги, пишет мебель. Дальше, что у нас? 235-й. Так рынок и подразумевает такой бардак, пишет 235. Как будто бы да и нет, потому что рынок подразумевает, что вы что-то делаете, и вам за это платят деньги. Или если вы это делаете плохо, то вам за это не платят деньги. Но так в идеале должно выглядеть. Получается, что у нас половина граждан Российской Федерации делает то, что не должна бы делать. И за это получает деньги. Так выходит. Это такой странный у нас рынок, впрочем, это не новость. 7373948 еще. Слушаем вас внимательно секунду. Да, добрый вечер.
Здравствуйте, Максим, меня зовут. Отличную тему подняли. Вот могу сказать по себе и по своему окружению, то, что практически все мои друзья и знакомые, они работают не на своем месте, так сказать, не по образованию, в том числе и я.
Как так случилось? Что с этим делать? Как это лечить и лечится ли это в принципе?
Я думаю, что в нашей стране это очень сложно вылечить. То есть, ну, нужно создавать, нужно понимать, сколько людей определенных профессий учатся в вузах, и создавать такое же количество мест по этому профилю. Ну, по-другому, наверное, никак.
Это невозможно. Был период, когда у нас каждый второй учился или на экономиста, или на юриста.
Да, согласен. Да.
Так
да.
Много нам юристов и экономистов как будто бы не понадобилось, особенно если говорить об экономистах.
Ну вот, зачем тогда люди идут учиться на них?
Для того, чтобы получить корочку, по крайней мере, раньше было так. Да потому что без корочки ты не мог устроиться никуда.
Абсолютно с вами согласен, да. Вот какой из этого, как найти выход из этого, я не понимаю тоже.
А это еще одно наблюдение. А меняется ли ситуация каким-то образом вот на сегодняшний день?
Я думаю, что нет. Абсолютно никак, все то же самое. Более того, эти корочки получают сейчас и за деньги, и абы какую, чтобы потом просто у человека было высшее образование, и он мог устроиться на более-менее нравящуюся, даже не нравящуюся, а подходящую там по его духу работу.
Не знаю, разделите ли вы мое убеждение, что сейчас, ну, вернее, вы не разделите, но я, позвольте поделюсь своим наблюдением. У меня создается впечатление, что таких людей, которые приобретают те компетенции, которые им необходимы, становится больше. Ровно потому, что в кои-то веки стали востребованы не корочки, а компетенции именно.
Нет, соглашусь, да, отчасти, но сейчас много всяких различных курсов, да, которые повышают квалификацию,
да,
вот
да.
Это популярно, согласен, но не получение образования профильного, и чтобы потом в дальнейшем работать по этому профилю.
Есть, спасибо. Рязань, слесарь, МСР, оборонное предприятие, работаю по профессии, заканчивал ПТУ в начале 90-х, это пишет Сергей Карпов. Интересно, а кто же в этом виноват? А где 25 миллионов высокотехнологичных производительных рабочих мест? Спрашивает Николай Любер. Но еще раз, здесь дело не только в высокотехнологичных рабочих местах, а в том, что у нас тупо половина всех, кто работает, кто экономически активен, как будто бы не на своем месте. Еще 7373948, еще слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Иван.
Да, Иван.
Да, ну, на самом деле, вот сказали, юристы все учились, да, там много очень. Но парадокс в том, что хороших юристов при всем при том мало. Я вот сколько сталкиваюсь по своей работе там с юристами в фирмах, с юристами там какими-то, ну вот, и нотариусами, да, там документы какие-то оформляю. И очень часто я просто натыкаюсь на некомпетентных людей. Причем при всем, что я сам не юрист. Ну, то есть, если я в какой-то теме, вот, да, и я знаю, как должно быть, и мне говорят, нет, это не так, вот постоянно возникают какие-то эти, приходится им что-то доказывать, показывать, там, ссылки на законодательство и так далее.
Но при этом, я не знаю, появился ли у вас некий пул людей, которым вы доверяете как профессионалам? Это не обязательно могут быть юристы.
Да, такие люди есть, но я, наверное, отмечу тоже, что их вот, ну, к сожалению, вот опять же, по моим личным наблюдениям, их достаточно, как бы, ну, мало.
Я почему спрашиваю, почему уточняю? Вот я пытаюсь понять, естественный отбор, он какой-то идет или нет?
Ну, естественный отбор, он же не может сам по себе идти. Я тут так понимаю, здесь еще влияет очень сильно образование. Может быть, образование вот в эти такие там 90-е годы, там начало 2000-х, когда...
Не, это я понимаю, тут ну, вопрос-то в другом. Ну, например, человек учился на юриста, устроился юристом, в итоге оказался некомпетентен, его уволили раз, его уволили два, уволили три. После этого он понимает, что он никакой не юрист и идет или получать нормальное образование, или меняет специализацию. Вот, как я понимаю, естественный отбор.
Ну, в идеале это так, но на самом деле что происходит? За счет того, что юристов, ну, тех же самых, раз мы их, пример привели, большое количество, да, как уже сказали, и, соответственно, рынок труда, ну, реагирует так, что зарплаты невысокие. И когда там начинают работодатели искать соискателей, они как бы устанавливают зарплаты по рынку. И, в принципе, приходят те, кто приходит. Те, конечно, компании, которые там нанимают действительно там профессионалов и платят совсем другие деньги, но это, как правило, уже какая-то отдельная прослойка, а не в целом рынок по профессии.
Есть, спасибо. Что еще есть? Кэнди Бум пишет. Отучился на электроснабженце на железной дороге. Работал санитаром оперблока, баристой, техником с оборудованием в ресторанах, кладовщиком и вырос до начальника склада. Потом много торговал всем и вся. Ушел в рекламу, стал руководителем отдела маркетинга одной немаленькой компании со средним специальным образованием. Теперь я рекламное агентство как ИП, но хочу открыть свою торговлю. 80% ребят, которые сейчас работают со мной, просто сидят за зарплату без каких-либо амбиций. Кроме зарплаты в работе им не нужно ничего. И таких, на мой взгляд, в любом направлении большинство. Это поколение тех, кому сейчас 27-37 лет. Молодые, более амбициозны. Возможно, виноват переломный момент 90-х годов. Это уже мнение Кэнди Бума. Еще 7373948. Слушаем вас. Да, добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер, Михаил.
Да, Михаил.
Ну, я по своему опыту могу сказать, что есть две проблемы. Ту, которую вы подняли, и некомпетентность тех, кто оценивает труд трудящихся, то есть руководителей, которые являются руководителями. И в связи с этим у меня есть предложение. Может быть, к ним применять ту меру, которую у нас сильно рекламируют, то есть что-то типа ЕГЭ, чтобы любой руководитель раз там в три года проходил какую-то аттестацию по своим вопросам.
Руководитель на госпредприятиях, руководитель в частных предприятиях в том числе.
Везде. И потом это надо публиковать. А то, когда приходится объяснять главному инженеру, вот я инженер-электронщик, а мне пришлось объяснять главному инженеру, кто такой Котельников и что такое его теорема. Хотя мы разрабатывали цифровую технику. Это меня уже привело, даже не в ступор, а в какое-то состояние близкое, ну, я не знаю, к чему.
Они приобрели этот опыт. Они наверняка выучили, кто такой Котельников. Возможно, кто-то из них даже запомнил, кто такой Котельников. А в итоге с приобретением опыта они приобрели компетенцию или нет?
Понимаете, в чем дело? Вот из моего опыта можно сказать так, что если человек имеет компетенцию, и он межчеловеческие отношения, так сказать, и компетенции не путает, то, в принципе, что-то начинает работать. Но когда какая-то значительная часть руководителей, можно сказать, прям вот по Андрею Лобачинскому диагноз дебилизм с осложнением в виде большой мохнатой рукости, в его замечательном рассказе «Центрифуга» это все описывает, то в этом случае, если даже он будет иметь компетенцию, он все радостно заучит, он будет руководствоваться именно межчеловеческими отношениями, то есть там полезать нужное место начальству.
Конечно. Ну, карьеризм наше все, там, ну да.
Да, и совершенно не будет думать о законах физики, как сказать, незнание законов физики не освобождает от ответственности. Единственное, что эти люди очень хорошо научились перекладывать ответственность на других, как мы видели вот по аварии в метрополитене. Там же так и не нашли стрелочника выше, чем сам стрелочник. По той простой причине, что гарвардская система управления, она для этого и построена, чтобы не было ответственности руководителя. Вот в этом вся проблема. То есть руководители ни за что не отвечают. Тот, кто распоряжается деньгами, платит деньги, дает рабочие места, он не отвечает за результат.
Ну, есть альтернативный пример. Есть пример, который у нас есть в правоохранительных органах, когда у нас бедокурят подчиненные, потом своих постов и погон лишаются их начальники. Но мы наблюдаем за этим процессом уже лет 10. Результат как будто бы не очевиден.
Ну, результат и не может быть очевидным, потому что не поднимается самый главный вопрос. Уже потом отвечают какие-то начальники, но единичные. А когда он все это делал, что окружение этого не видело, окружение этого не понимало, этого не может быть. Если все отделение, там, я не знаю, полиции, милиции едет на «Жигулях», а один приезжает на «Бентли», ну, это, в общем, сразу должно напрягать всех окружающих. Но если он при этом может создать, так сказать, трудности по службе, как вот было, вот, ну, как вот сейчас вот объясняется с сестрами Хачатурян, что почему не жаловались, а потому что жаловаться-то, что называется, я твои же жалобы читал. То есть он будет жаловаться тому, кто и будет принимать решение по этим жалобам. Но вот с этим надо бороться. Причем это не только в полиции, это везде практически.
Это да.
Тот же вот Роскосмос, где кучу всего разворовали. Ведь там тоже вопиющая некомпетентность. Работал я в этой системе, у меня знакомые там работают. Но это что-то... То есть испытательные стенды разрушили практически все, потому что надо не испытывать, а надо написать красивый отчет. И это делать умеют. А когда по радио какой-то экономист...
Красивые говорит, отчеты работают только до ближайших испытаний. Вот
да,
и все.
Что президенту не смогли предоставить красивый отчет какие-то экономисты, а говорили какими-то формулами, которые он не понимал. Ну, это караул. Ну, вот сейчас вот под Архангельском были испытания. Но мне совершенно непонятно, почему не сделали совершенно простой ход.
Смотрите, да, я прошу прощения, просто я хотел бы дать высказаться и другим тоже, потому что можно перечислять проблемы, можно каждую из них рассматривать в отдельности. Просто мы начали с метро, а закончили сейчас трагедией под Архангельском, которую разбирали в рамках своей правды. Ну и мы вернемся наверняка и к этой теме, но сейчас говорим прежде всего о некомпетентности. И позвольте я вот так вас спрошу, я поставлю вопрос на голосование. Есть предположение, что все это лечится естественным отбором, что мы должны преодолеть этот болезненный этап, а дальше, например, станет лучше. Но ровно потому, что в какой-то момент люди поймут, что компетенция — это важно, что компетенции гораздо важнее, чем те корочки, которые люди приобретают в результате получения образования в каких-то высших учебных заведениях, а дальше работают не по профилю. Вы полагаете, что этот естественный отбор идет, да, и становится немного, со скрипом, но лучше. И людей компетентных на своем месте становится больше. Да, вы это, возможно, наблюдаете. 134, 21, 35. Нет, вы ничего похожего не наблюдаете. И вот эта болезнь некомпетентности, она по-прежнему, как раковая опухоль, разрастается. Это 134, 21, 36. Естественный отбор идет. Да, 134, 21, 35. Нет, вы ничего похожего не наблюдаете. Это 134, 21, 36. Тони пишет. У программиста никто не спрашивает корочки. Судят строго по навыкам и прошлым заслугам. Если совсем новичок, то просят показать пример кода. Дадут тестовое задание. Что там в дипломе написано, никому не интересно, пишет Тони. Еще 7373948, слушаем сейчас вас. Да, Алексей, приветствую.
Да, Володь, добрый вечер, это Фрок. Я в качестве примера хотел бы иллюстрацию короткую. Можно?
Давайте.
Значит, вот история какая. В свое время император всероссийский Петр Алексеевич захотел сделать Россию морской державой, чтобы поставить ее, так сказать, в один ряд с европейскими, так сказать, на уровне мировой политики. И он единственно правильным путем пошел. Он, значит, стал основывать в России навигационные школы по европейскому манеру.
Ну, перед этим отправив вот тех самых юных дарований обучиться за границей.
Не-не-не-не-не, там история была немножко раньше как раз. Я хочу предысторию всего этого рассказать. Так вот, и первыми, кто пошли туда, в навигационные школы учиться, были дети бояр. и они показали свою некомпетентность в этом обучении в силу каких-то неизвестных причин. И тогда Петр повелел указ, что, невзирая на чины и сословия, так сказать, послать туда всех. Но это на самом деле вторая сторона медали. А первая сторона медали была такова, что Петр все-таки сделал иностранное посольство сначала. Есть такой уровень некомпетенции, который не преодолевается собственными усилиями. Надо откуда-то брать опыт. Есть сильные подозрения, что мы внутри наших границ некомпетентность утрачена настолько, что мы можем только позаимствовать это у буржуев, что называется на сегодня. А они, эти ребята, смотрят на Россию, похихикивают, потирают лапки и говорят: ребята, вы не получите. Понимаете, какая штука? Есть серьезное опасение, что мы, так сказать, в некотором тупике сейчас находимся.
Ну, то есть, нам нужен их опыт, но с нами не будут делиться ровно потому, что они в этом не заинтересованы.
Абсолютно точно. И в общем, вот такая история. Как мне кажется, может, я не прав, может быть, кто-то развенчает мои опасения.
Так, может быть, естественный отбор нам в помощь или нет?
А, естественный отбор в таком случае, понимаете, как он может, он здесь наткнется на непреодолимые условия. Понимаете, на форс-мажор, который мы не сумеем просто преодолеть, потому что, ну, в конце концов, вот прилетел 65 миллионов лет назад метеорит, да, ты, кстати, бабахнул, и все, и какой естественный отбор. Вот динозавры вымерли, на их место пришли млекопитающие, новая форма жизни.
Ну, некоторые до сих пор живут, посмотрим на черепах,
крокодилов. Есть такое дело, да, вот акулу нашли, которой 400 лет, да, но они, это же единицы такие, единицы, а мы же говорим о системности.
Есть, спасибо. Это был Алексей. Голосование продолжается. Но вы полагаете, что это потихонечку, со скрипом, но лечится. Благодаря естественному отбору люди понимают, что компетенции важнее, там, чем корочки и все остальное. Да, это 134-21-35. Нет, вы не видите, чтобы это лечилось у нас. Это 134-21-36. Наше голосование продолжается. Префикс. Прежний, 8495. Пока цифры чудовищные в смысле компетенции. Из 71 миллиона человек, которые у нас считаются экономически активными, 34 миллиона работают не на своем месте. По ряду причин. У кого-то не достает компетенции, кто-то, наоборот, слишком компетентен для своего рабочего места, и его фактически используют как тот самый компьютер, да, которым забивают гвозди. Еще 7373948, слушаем сейчас вас. Да, добрый вечер.
Алло,
да,
добрый
Василий.
Вечер. Я к вам сегодня рвался в эту тему. Смотрите, давайте три вещи обсудим быстренько. Первое. Тезисно. Естественный отбор может просто привести к вымиранию такой неэффективной системы, как наша. Возможно, вместе с народом. Вторая тема. Значит, вот почему у нас юристы и экономисты были популярны? И почему у нас так много силовиков? То есть, если считать вместе с охранниками, то, наверное, 5 миллионов будет. Вот. Почему? Потому что у нас сейчас система стоит на перераспределении того, что где-то создано. Перераспределение там нефтяной или еще какой-то ренты, перераспределение наших сами налогов и так далее. На потоке денег. И вопрос в том, кто как делит, кто контролирует эти потоки. Для этого есть юристы, для этого есть силовики и так далее.
И вы так рассказываете, как будто все эти экономисты и юристы были пристроены, уже получив образование. Да нет же, они не работают по специальности, в этом трагедия.
Смотрите, в 90-е просто создалась на них большая потребность. Именно потому, что мы от производительной системы перешли к перераспределительной. Империя большая, перераспределять есть что, даже если...
В 90-е толком нечего было перераспределять, но все ломанулись получать образование юриста-экономиста. Вы о чем, Василий?
Ну, как это нечего, смотрите.
Ну, там нечего было перераспределять.
Нет, смотрите, в любом случае, с больших городов, с больших систем, всегда можно украсть хотя бы, ну, десятки миллионов долларов, ну, хотя бы. Вот в 90-е, в первое время, воровали вот так понемножечку. Смотрите, вот, например, доклад Марины Салье, да? Вот, а это как раз. Вот. И что у нас сейчас, какая проблема на самом деле стоит? Проблема в том, что у нас система не содержит в себе кадровых лифтов для тех, кто действительно что-то умеет. Вот. А, потому что, опять же, стоит задача...
Еще раз, смотрите, если бы речь шла только о государственной службе, я бы понял. Но здесь каждый второй, 71 миллион экономически активных, каждый второй некомпетентен, получается, или слишком компетентен для своего рабочего. Коммерческие предприятия в этот момент чем занимаются? Опять мы киваем куда-то в сторону начальства.
Предприятия при этом занимаются двумя вещами. Во-первых, попытка отстоять то, что у них есть. Вот, сделать,
и поэтому они берут к себе на работу некомпетентных.
Поэтому там, во-первых, охранники, во-вторых, коррупция и серия непотизм. Мне выгоднее нанять племянника управы, чем человека, который будет реально что-то делать. Потому что с племянником там главы управы мои дела пойдут в гору вне зависимости от того, насколько я конкурентоспособен на самом деле.
Ты опять речь о начальниках исключительно. А внизу-то кто? Все компетентные сплошь? Так, что ли, выходит? То есть половина начальников... Василий, мы просто не успеем договорить. Я прошу прощения, сейчас 18:30, время новостей.
Специальное, вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой».
18:35 в эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Подводим информационные итоги дня сегодняшнего. О компетентности, некомпетентности. Сейчас у нас шла дискуссия, я заводил голосование по поводу естественного отбора. Идет он вообще или нет? Ну, то есть теоретически, если человек некомпетентен, то в итоге он должен потерять свое место. В итоге на его место должен прийти кто-то более компетентный. Иначе работа остановится. Иначе он подставит вас в итоге, если вы руководитель, ну и так далее. Я ставлю голосование, 9% только наших слушателей полагают, что этот естественный отбор идет. 91% наших слушателей говорит, что нет никакого естественного отбора. Не наблюдают они ничего похожего. Так проголосовала наша аудитория. Денис пишет: добрый день, все обросло родственными или государственными связями, нет никакого естественного отбора. Об этом пишет Денис, и с ним солидарен 91%. У меня на работе, на госпредприятии, начальник на должности рабочих и специалистов набирают не слишком умных. Умные невыгодны, так как они начинают качать права в соответствии с Трудовым кодексом, ну и другими законами, в отличие от безграмотных и слабохарактерных, пишет 224-й. Виталий Филипп пишет: не соглашусь с Алексеем Фрогом. Буржуи могут дать знания, могут дать какие-то компетенции для нашего русского человека, но эта история не для всех. Алексей Фрог все-таки подразумевает, как я понял, чтобы буржуи учили больше граждан РФ, давали знания, потенциально отправлять туда толпами сотнями тысяч людей. У нас, более того, не все владеют иностранными языками, даже английским. Они банально не смогут понять, что им говорят. Я уж не говорю про то, что те толпы желающих поучиться каким-то профессиям в той же Германии или Франции нужно будет там содержать. На это нужны будут огромные деньги, которых, как я понимаю, у нашей страны нет. Как хочешь, так и крутись, пишет Виталий. У нас на работу идут, у нас люди идут на любую работу в связи с недостатком рабочих мест. Тут не до выбора, пишет Скиф. Как недостаток рабочих мест? У нас безработица всего-навсего жалкие 5%, это если верить официальной статистике. Но опять здесь мы вернемся к главной проблеме, это работающие бедные. Почему они бедные? Потому что некомпетентные? Или как? 7373948, слушаем вас внимательно. Да, добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Ну вот вы говорите, что естественный отбор. А какой естественный отбор? Если вот получается, у нас как естественный отбор был? Когда раньше устраивался слесарем, да, и люди становились начальниками предприятий. То есть их замечали, то есть умных там работящих их продвигали. А сейчас приходят люди на начальники, грубо говоря, без опыта и не знаю вообще структур. То есть родственные связи...
Опять мы киваем в сторону начальства. Еще раз, начальство – это лишь небольшая прослойка среди всех работающих граждан Российской Федерации.
Начальники прорывали сильно, естественно, отбор раньше был, потому что слесарь, начиная с слесаря, он продвигался вперед своей жилкой или чем-то, и он становился начальником. Они как сейчас приходят, пацаны, у которых папы там...
Карьеризм был всегда. Карьеризм существовал и во времена Союза Советских Социалистических Республик, которые вы идеализируете. Не всякий слесарь, особенно если он был рукаст и мозговит, становился начальником. Начальником продвигали и по партийной линии, естественно, и противоестественно одновременно.
Не все слесаря могут начальниками стать. Вот именно, что они продвигались, и зная ли систему, могли руководить уже предприятием, и смотрели на их неспособности. И боролись за предприятие, а не за... набить это деньгами карманы.
Эти вот мои... компетентные люди потом всю страну просрали, простите. Вот и все.
Не знаю.
Ну как не знаю? Как бы нет такой страны.
Я по своему восприятию смотрю, что как бы есть толковые ребята, те, которые не могут выбраться, вот именно, что есть высшее образование.
Почему это не лечится, я вот что понять не могу.
И ну, все отлично понимают, в чем минусы, а как бы все деньги уходят не на закупку запчастей, на инструменты, а на развлечения, на машины, кто на чем приезжает, и как вот все видно.
Спасибо. Сергей пишет, а как вы представляете себе естественный отбор без начальников? Ведь это они назначают себе подчиненных, а не наоборот, пишет Сергей. Даже если я буду дубом, там, последним дубом, простите, и я не знаю кем, я определенно в качестве начальника буду искать себе того человека, который будет работать за меня. И буду искать того человека, который, да, выполнит эту работу так, чтобы моя голова как начальника не полетела. Вы утверждаете, что этого вообще не происходит. Почему? Для меня загадка. Ну, казалось бы, это рано или поздно должно произойти в Российской Федерации или, возможно, уже происходит. Но вы говорите, что этого нет, не наблюдается. Как, за счет чего удается некомпетентным людям удерживаться на своих местах? Для меня, откровенно говоря, загадка. Все еще... Да, последний, пожалуй, комментарий по этой теме. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Владимир, здравствуйте, полковник.
Да, Александр, приветствую.
Здравствуйте, давно не слышались.
Да.
Но на самом деле причин огромное количество, начиная с приватизации, когда было практически разворовано. То есть, когда пришли менеджеры и люди, которые воровали, ну, они не будут сами организовывать производство, потому что если вы что-то украли, ваша задача быстро все это распилить.
Поколение уже сменилось, выросло новое, да, вот.
Да, сменилось, это раз, да. Следующее, значит, это акционирование. То есть, когда в руководство приходят менеджеры, а не директора, да, у них совсем другая задача. Ну, то есть, последний руководитель, промышленник у нас был Черномырдин, согласитесь, да. После него были все либо юристы, либо кто-то еще, кто не связан с производством вообще. Третья причина, и это, пожалуй, самое важное, которое вот последние несколько лет. Об этом уже говорили до меня и Василий говорил, и Фрок упоминал, и так далее. Это то, что у нас сейчас, во-первых, 20% только, так сказать, экономики, это малый и средний бизнес, а то и меньше. А все остальное, то есть доходы, все остальное это крупный бизнес, который существует, ну, то есть малый у нас благополучно, так сказать, задавливает.
Да, знаете, у нас идеализация тогда происходит. Малый бизнес и средний бизнес – это сплошь компетентные люди, а крупный бизнес – это сплошь некомпетентные.
Нет, потому что и малый, и средний бизнес, точно так же, как и крупный, выживает либо, если как крупный, который имеет доступ к естественным монополиям, то есть к энергоресурсам и так далее, да, либо это тот, который на обслуживании госзаказа. То есть у нас все деньги собираются, и они идут, так сказать, на распределение куда-то, да? И здесь, правильно говорил, вот, по-моему, Василий, да, что проще получить, либо занести денег, либо получить какого-нибудь племянника мэра себе в учредители, в директора. Там,
силовиков конечно. лучше силовиков.
Да, и так далее. И пилить бюджет. То есть... Поскольку у нас развивать производство не дают по определению, а не дают, это отдельная тема, да, то можно только присосаться к бюджету и на этом как-то жить. То есть госзаказ какой-то или обслуживание предприятий, там, ТЭКа или еще каких-то, вот, и тогда, здесь первыми будут, так сказать, и рулить будут не те, кто развивает производство, а те, кто имеет... возможность заходить.
Видите ли вы горизонт череды этих проблем или нет?
Значит, а горизонт здесь это менять экономическую политику только у нас. Вот. При этом точно так же ведь и на Западе происходит. Обратите внимание, успешные компании, кто когда слышали о успешных компаниях, таких как там старые автомобильные и так далее, да? Сейчас успешные компании, это вот типа Джобса, да, ну и так далее. Те, кто собственник, стоит у власти.
Эффективны они или нет?
А? Что где?
Они-то эффективны.
Они эффективны, потому что там рулит собственник. А как только это передается целой куче акционеров, то акционеры передоверяют менеджеру. а менеджеру интересны глобальные проекты, какие-то большие распилы и большие, ну, то есть большие заработки.
Он не своими деньгами. Да, Александр, просто мы сейчас углубимся в историю, например, той же компании Apple, и как Стив Джобс туда и приходил, основывал, а потом уходил, потому что вот те же акционеры его выпроваживали, а потом они же его и возвращали, поэтому здесь можно сколько угодно спорить. Они наблюдают за этой эффективностью, а у нас что-то не выходит.
А вот у нас получается что? У нас сидят на государственных компаниях назначенцы, а не те, кто вырастили, как тот же самый Форд с мастерской каретной, да? Своей фирмы. А назначенцу нужна хорошая зарплата и большие проекты. И он всегда может попросить у государства: дайте денег. Вот как Роснефть просит, да, и так далее.
Есть рецепт. Вообще перекрыть все краники, не давать никому денег, пусть как хотят вот эти вот людишки.
Рецепт
пусть выкручиваются.
Разделить банки на две части.
Нет.
Одни сделать инвестиционными, которые только кредитуют население, а другим разрешить играть на бирже.
Нет, запретить вообще. Пусть выкручиваются как хотят. Вот тут смекалка вся...
Владимир, ну это троцкизм уже, простите.
Но мы не ищем легких путей, это правда.
Правильно.
Спасибо, это был Александр Полковник. Бесконечная дискуссия, множество комментариев. Хочу закончить, конечно, комментарием Ярослава. Ярослав написал следующее. Но вы как на радио работаете, говорите. Ты не умеете, пишет Ярослав. Сам удивляюсь, Ярослав.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Я предлагаю двигаться дальше. Если хотите про компетентность, некомпетентность, давайте про легендарного робота Федора, который на пилотируемом корабле «Союз МС-14» пристыковался все-таки к борту Международной космической станции, и все выдохнули, потому что все переживали за Федора, а получится или нет. Сначала не получилось, ну и, а в итоге произошло, да, ну и все хлопают в ладоши. Ну, в общем, смотрите, в чем достижение. Вот этот вот антропоморф, то есть человекообразный робот, это первый такой робот, который появляется на околоземной орбите, на Международной космической станции. Все остальные не считаются, безусловно. Первого человекообразного робота отправляет туда Российская Федерация. И теоретически это могло бы быть поводом для гордости. Ну, то есть мы стали вот первыми, кто отправил туда машину с тем, чтобы она, ну, попривыкла, посмотрела там, чего как на Международной космической станции. Что-то поделала. Можно даже в космос, наверное, без скафандра выходить. В общем, удобно, теоретически. И вот здесь... Мы выступаем опять в роли первопроходца, через тернии продираясь, через неоткрывающиеся шлюзы, через невозможность там, пристыковаться ко времени и к месту. Вот так это все происходит, как у нас принято, но происходит, и мы первые. Точнее, мы первые, и это повод для гордости теоретически. Или нет? Можно, ну, то есть, как будто бы есть повод гордиться. И вы гордитесь, да. 134-21-35. Нет, вообще гордиться здесь нечем. 134-21-36. Он кривенький, косенький, но это первый человекообразный робот, который появляется на околоземной орбите, на Международной космической станции. Это наш робот, это повод для гордости. Да, 134-21-35. Нет. Вот здесь гордиться нечем. 134-21-36. Наше голосование началось, и я несколько звонков готов принять. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста.
Алло.
Да.
Да, здравствуйте, Сергей, город Москва. Вы знаете, насчет Федора, я что хочу сказать. Вся наша история освоения космоса, в принципе, как мне кажется, через преодоление какое-то. Даже выход первого человека в космос, он тоже, точнее, вход обратно.
Обратно он не мог вылезть, Леонов, да, потому что...
Вот, понимаете, у нас всегда есть нюансы, но... Тем не менее, ведь никто же не умаляет, например, поступок замечательный, да, Леонова. Ведь никто же не может сказать, что это не проявление геройства, или что, опять же, мы не молодцы, в конце концов, да. То есть мне кажется, что всегда есть какие-то нюансы, учитывая то, что это все-таки космос, там совершенно другие законы физики работают. И вообще, надо сказать, что придумать и воплотить, это на самом деле... Даже воплотить иногда легче, чем придумать. Потому что идея это есть вот, Тут самое ценное, что можно.
То есть как бы над ним не посмеивались, пальцем не показывали, но это...
Я не думаю, что это вообще нужно как-то... Понимаете, вообще это есть такая вот, к сожалению, у нас, у москвичей, я наблюдаю всю жизнь, это такое несколько, знаете, ну такое, что все не нравится. Нам что-то все не нравится постоянно. Мы так как-то вот Собянин плохо сделал это. Здесь, значит, тут плохо. Ну плохо все у нас. Перед иностранцами там стыдно. Я некоторых людей из Фейсбука просто убираю, потому что, ну вот нытье вот это. Не надо ныть, ребята. Все хорошо у нас. Понимаете, у нас робот Федя есть, да? Давайте лучше радоваться тому, что у нас все-таки люди с идеями в головах хоть какими-то интересными, светлыми. Ну или не светлыми, может, дурацкими, но все равно...
Может, мрачными. Хорошо, может быть, да. Спасибо, спасибо. Есть повод для гордости. Это 134, 21, 35. Вообще гордиться нечем. 134, 21, 36. Смотрю, скептиков много-много. Голосование пока продолжается. Не знаю, кто победит в итоге. Товарищи скептики, а чем Федор хуже, там, не знаю, вот той Теслы, которую отправил Илон Маск? Ну, то есть Маск отправляет Теслу куда-то к Марсу, и все хлопают в ладоши. Господи, какая прекрасная картинка, какой все-таки находчивый Илон Маск. Какой он замечательный, классный парень. Смотрите, машина в космосе. Здесь вам робота человекообразного отправляют на Международную космическую станцию, а вы сразу недовольны. Еще 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, Федору слава, России слава.
Так.
Вот, вы знаете, у нас о плохом почему-то много говорят, а о хорошем, где заводы открыли новые, где фабрику и так далее, почему-то молчат. Объясните. Федору слава.
А Федору славу. Почему молчат? Ну, потому что такие новости не пользуются спросом. Одно дело поругать правительство, там, власть клятую, еще чего-нибудь. А другое дело какую-то скучную новость рассказать про открытие какого-нибудь предприятия. Тоска же. Что еще? Спрашивал у персонала на работе, пишет Сергей Васильевич, знают ли и слышали ли что о Федоре в космосе? 99,9% и знать не знают о нем. Мне кажется, по стране в целом так же, пишет Сергей Васильевич. То есть мы должны гордиться уже хотя бы тем, что мы знаем о Федоре. 7373948, еще слушаем сейчас вас. Да, добрый вечер.
Добрый вечер, Борис Семенович, деревня Володя.
Да, Борис Семенович.
Ну, я считаю, что пока еще гордиться нечем, потому что мы же не знаем, что этот робот может. Вот когда он выйдет в космос в открытый и какую-нибудь хотя бы гайку одну закрутит, вот тогда будем гордиться.
Песни поет, да.
А сейчас-то чем гордиться? Ну, вы выкинули... Ну, Маск гордится тем, что он целый автомобиль закинул, а мы робота, ну, это не, немножко, так сказать.
Это нужно развить как-то. На ЗИЛе 131-му в следующий раз отправить. Так, чтобы вот продемонстрировать преемственность. Вот, да, спасибо.
Ну, вот, допустим, мы закинули бы КамАЗ, вот можно было бы гордиться так, что дальше некуда.
Есть, спасибо. Что мешает американцам запустить своего робота? Что мы сделали это первыми? А, что мы сделали это первыми, нас никак не красит, пишет Андрей. Я плохо, когда с циферками начинаю читать. Андрей пишет, вот и все. Что еще? 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Да, в эфире, пожалуйста.
Геннадий беспокоит. Значит, вот по поводу робота Федора сказали, это некая такая игрушка, которая, в общем-то, идет как бы имитация, что умеет все делать и так далее. Это конкретно техническое устройство, которое где-то зашито программа.
Да.
А так, чтобы как живой человек он мог управлять, что-то делать, это вряд ли.
Слушайте, вот те люди, которые эксперты по космосу, они уже давно сомневаются в необходимости присутствия человека на орбите. Они говорят, что там нечего делать, например, тем же космонавтам и астронавтам, что они там вот сейчас не нужны. И по мере развития робототехники, например, их необходимость в них будет все меньше и меньше.
Нет, этот вопрос другого плана. Значит, если делать все в автоматическом режиме, даже без робота можно, да, какую-то роботизированную систему создать, она будет летать, выдавать телеметрию, контролировать можно с Земли все это в нынешних условиях. Тут проблем нет.
Ну, нужно начинать.
Вот робот сделали,
да.
А?
Нужно начинать, да, вот, первый.
Ну, это чисто автоматическая система такая, то есть роботизированная какую-то такую систему, которая как все говорят, человекоподобный, это не человекоподобный, это как вот некая такая игрушка, внутри там БЦВМ находится, да, где это компьютеры считают, но его облик, как типа, как подобно человеку, ну, это не, ничего не значит, что это роботизированная автоматическая система, которая полностью, значит, решает все задачи, понимаете, вот в чем дело.
Да, но, вы знаете, можно было обесценивать, например, можно было бы обесценить ипполет Юрия Гагарина, сказать, ну, а чем Гагарин отличается там от собачек, которых запускали, от обезьянок? Они же летали, ничего с ними не произошло. Вот здесь он точно так же пролетел вокруг Земли, сделал виток и приземлился. Эко-невидаль, да.
Нет, это чистый такой эксперимент по-другому. Можно ли в автоматическом режиме, без этого даже робота, да, Федора, да, сделать эту автоматизированную систему? Да, можно космонавтов там периодически, ну, не всегда, обновлять в этом, да, на орбитальной станции, на МКС. Это все можно в автоматическом режиме, реально-то.
Да.
Вот, если какие-то проводить эксперименты, но робот это не такой интеллектуальный, как бы, система, которая бы мог решить все задачи.
Да, спасибо. Но это, слушайте, это все впереди, как мне кажется. Пока вот на такой стадии, потом Bayer Dynamics подтянется. Володя, вас обманули. Это не робот, это манипулятор, аватар. Это как дистанционно управляемая отвертка, пишет Мила. Главное, чтобы дырку не просверлило, а там посмотрим. Это пишет Алехин. Вообще-то Федор II. Первым с роботом на МКС были американцы в 2011-м. С роботом, чего там... Роботонафт R2. Можно, конечно, об этом забыть и гордиться, но это как-то наигранно, пишет Василий. Новый уровень космической гонки. Закинуть машину побольше. Можем с Белоруссией объединиться и запустить БелАЗ, чтоб наверняка. Это уже Евгений иронизирует. Дальше. Еще из комментариев. Европейские космонавты перестанут летать на МКС на российских кораблях. То единственное, чем еще гордился Роскосмос, что служило Убером, доставляя на орбиту провианты людей, больше никому не нужно, пишет Андрей Спасатель. Посмотрим, поживем, увидим. Я бы так сразу не говорил, не отсекал. 7373948, еще один комментарий, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Алло, Владимир, добрый вечер.
Да, Олег.
Ну, мы совсем забыли о том, что в автоматическом режиме не могли присоединиться. И вот наш очень умный космонавт Скворцов, дай бог ему здоровья, вот он присоединился вручную, автоматика не сработала. Понимаете, так что не все решает эта автоматика. Я думаю, что человек это прежде всего.
Посмотрим, посмотрим, а? Олег. Они скоро будут умнее нас, они уже умнее нас. Вон, смотрите.
Нет, как... но мы же создаем-то их, Владимир, поймите. Эти все рукотворные.
Мы их создаем, а потом они нас еще и делают. Вон, поговорите с Гарри Каспаровым, он до сих пор на Deep Blue обижен, который еще в 90-е годы его обыграл в шахматы.
Ну, вот это, знаете, там просто шансы такие там были разработаны, такие, что космические, поэтому он не мог справиться. А здесь нет. Видите, Скворцов-то присоединился, а ведь могли, это трагедия была бы. Так и говорят напрямую, что сейчас не могли даже присоединиться к станции орбитальной.
Не могли, да? Да, но, поскольку там на борту был только Федор, в смысле робот, трагедии не должно было случиться, потому что это была бы драма, а трагедия, когда кто-то гибнет. Федор погибнуть не мог, он бы пел песни, даже если бы у него там была полная разгерметизация. Так, американскому роботу не довезли ноги, так что технически он не антропоморфный, пишет 965-й, поясняя, в чем разница, ну, например, Василию Орлову. Ну, еще один звонок, 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, алло, на связи.
Да, в эфире, пожалуйста.
Пожалуйста, один тонкий момент такой интересный был. В первые минуты после неудачи состыковки было сказано то, что система Курск оборудована ламповым оборудованием.
Ну, отлично. Прекрасно.
Да, прилично, но замечательно все это самое.
Да, ламповое — это всегда тепло, это всегда что-то родное, это всегда что-то забытое, возможно, отчасти, но это всегда родное. Да, я остановлю голосование, результат. 40% наших слушателей, довольно много, кстати, этого будет меньше, 40% наших слушателей говорят, что это и есть повод для гордости. Вот подобные эксперименты, как бы над ними ни посмеивались, но это повод для гордости. Да, говорят, 40% наших слушателей. И 60% наших слушателей говорят, что здесь гордиться нечем. 60% настаивают, что это не повод для гордости. Так или иначе, Федор пошел, вернее, сказал, поехали, и махнул рукой. Ну и резюмирующий звонок 7373948. Слушаем вас. Да, добрый вечер.
добрый вечер. Федор, город Москва.
Да, Федор, пожалуйста. Мы ждали вашего звонка, собственно.
Федор. Плохого робота Федором не назовут.
Да.
Если бы Boston Dynamics, да, американская компания, известная своими потрясающими машинами, запустила бы, все бы восторгались. Федора запустила, все смеются. Но смотрите, вот вы правильно сказали, что человек в космосе уже не нужен, да? Но автоматика, она имеет свойство ломаться. Здесь как раз, я так понимаю, что его взяли для того, чтобы посмотреть сценарий возможного применения. Где он может быть вот в этой ситуации полезен? Вот космический корабль, вот там, так сказать, сможет ли он в космос выйти снаружи что-нибудь починить, там...
Посмотреть, как он себя поведет. Да. Будет ли капризничать.
Полезно или понятно. Первый шаг, это прекрасно. Я вообще ни одного повода не вижу на тем, что подшучивать. Просто у нас уже над всем смеемся абсолютно. Хорошо, плохо что-то делает государство.
Ну, это еще Николай Васильевич сформулировал. Над кем смеетесь? Над собой смеетесь. Спасибо, спасибо большое. Все, это были ваши комментарии. Ну и через мгновение предлагаю говорить о движении.
В движении.
Загруженность московских дорог по оценке ЦОДД 7 баллов. Довольно плотное движение. Что происходит у вас? Можете позвонить и рассказать. 7373948. СМС плюс 7925888894,8. Всего сейчас в движении одномоментно находится 778 311 автомобилей. Есть стойкое ощущение, что москвичи потихонечку подтягиваются после отпусков и готовятся к учебному году вместе со своими детьми. Что происходит у вас? Пока не вижу, да. Ну, что еще? Центр забит, ну, это не новость. Ну, и северо-запад Московской кольцевой автодороги, внутренняя сторона тоже сильно буксует. Тоже такое стандартное затруднение. Сейчас 19 часов, новость.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Ремонт на трешке в районе делового центра, внутренняя сторона вообще ничего не едет, это предупреждает 853-й. Дима Соловьев уверен, что роботы в будущем будут молиться на Федора, у них будет свой культ робота Федора. Я практически в этом уверен. Ну и что еще? Полицейские на службе насилуют волейболистку. Как мы дожили до жизни такой, пишет 264-й. Не, вот это для меня тоже очень большой вопрос, потому что мне показалось, что я вообще изо дня в день вижу одну и ту же новость, а потом до меня дошло, что это два разных события. Я имею в виду то, что на Кубани возбуждено уголовное дело в отношении двоих сотрудников полиции, которых подозревают в принуждении 17-летней девушки к сексуальным действиям. Это все в Краснодарском крае происходит, где-то под Анапой, насколько я понимаю. Принуждение несовершеннолетней к действиям сексуального характера. То есть они ее задержали, а после этого, ну, фактически изнасиловали, пользуясь тем, что они вот здесь власть, и они могут манипулировать. Ну, то есть хочешь проблем? Пожалуйста, не хочешь проблем, вот давай оказывай нам услуги сексуального характера. Примерно так. А до этого, напомню, 23 августа стало известно, что в Екатеринбурге суд заключил под стражу двоих полицейских, обвиняемых в изнасиловании девушки, и при этом третьего отпустили под домашний арест. По версии следствия, вечером 18 августа они задержали девушку у сауны на улице Чайковского и, угрожая насилием, посадили в служебный автомобиль, где совершили преступление. Это разные события. Для меня это было и откровением, и, ну, можно в какой-то степени сказать, шоком, потому что не очень понятно, что вообще происходит. Ну, то есть, вот эта сексуальная возбужденность со стороны стражи порядка, это с чем связано в последнее время? Что такое случилось, что они резко обратились в насильников? И таких историй, ну вот, раз, потом два. Что еще ждать в ближайшей перспективе? Пара комментариев. Быстро приму. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир.
Да, Владимир. Да, добрый вечер.
Это Борис.
Да, Борис.
Вот. Ситуация очень простая. Похожие ситуации часто происходят во всем мире.
но до суда доходит в нашем случае очень мало. Только если будет огласка, если жертва согласится и так далее, и так далее, и так далее. Вот, потому что все понимают, что судиться против власти – это бесполезно.
Почему сейчас огласка? Почему тогда, ну, можно с этой стороны посмотреть, если это такое стандартное происшествие, эко-невидаль, человек, облеченный властью, эту власть проявляет и насилует людей, ну, так, а дальше, ну, вот случается то, что случается, я имею в виду, поступают заявления, эти заявления принимают, а дальше система начинает бороться со своими же сотрудниками.
Объясняю, у нас очень низкая правовая, так сказать, поддержка населения и грамотность населения. Девочка, вот то, что было в Краснодарском крае, по факту ей ничего не грозило. А они ее запугали, ввели заблуждение и воспользовались тем, что она не знала, что ей делать, понимаете. И это очень такая распространенная практика, и поэтому, если бы мы и нас обучали, и мы обучали своих детей и так далее, этого бы всего бы, во всяком случае, можно было бы избежать. Но опять же, повторюсь, надо очень сильно прошерстить все МВД, чтобы... Это первым, а вторым надо, конечно, чтобы у нас не было 99,8 обвинительных приговоров в статистике.
Есть, спасибо. Александр Кобра спрашивает, как она ночью оказалась там, как тренер не уследил, спрашивает Александр Кобра. Александр, 17 лет, Черное море, курортный городок Витязева, или как-то поселок Витязева, я не знаю, как точно, под Анапой. А где вы должны оказаться ночью, как не на пляже, в 17 лет? Ну, вот так теоретически. Даже если у вас там ваш подростковый секс там, или еще что-то, это что, каким-то образом оправдывает полицейских, это каким-то образом как-то бросает тень на девушку, которая в это время была там, в Витязеве, под Анапой. Я вот этот вопрос, честно говоря, не пойму. Это вот из серии, да, юбку короткую надела, значит, сама виновата в изнасиловании, так что ли? 7373948, еще один комментарий, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Владимир. Спасибо за эфир. А вот по поводу девушек, по поводу наших полицейских, небольшой тоже комментарий себе позволю. По поводу девушек. Ну, вообще, вот то, что в Краснодарском крае произошло, там же помните ситуацию, что они застали девушку уже, собственно, при этом самом занятии, но с другим человеком.
С парнем, с парнем, предположим. Еще раз, вам 17 лет, вы на черноморском курорте. Чем, черт возьми, вы там еще должны заниматься?
Ну, распущенность нашей молодежи, так скажем, вот налицо. А касаемо полицейских, ну, вообще, как бы, по-моему, ничего необычного нет. Субботники, да, там были, по-моему, всегда. И вот там девушку, которую задержали там у сауны, и потом вот с ней провели эти действия. Ну, по-моему, тут вообще все понятно. Просто что вот со стороны девушек все-таки пошла определенная, видимо, реакция. Я уж не знаю, там, почему. То есть они в итоге сподобились на заявление. Но вот, как правильно говорил и предыдущий слушатель, что, ну, на самом деле, ну, это, по-моему, вполне нормально. Ну, как не нормально, но стандартная ситуация.
То есть вы на это смотрите как на нечто не то чтобы сверхъестественное, а как стандартная практика, и ничего удивительного в этом нет.
Ну, для меня, по крайней мере, вот действительно, к сожалению, наверное, ничего вот необычного в этой ситуации нет.
Можно ли закрыть на это глаза?
Такие нравы.
Позвольте, можно ли закрыть тогда на это глаза? Ну, раз ничего сверхъестественного в этом нет.
Нет, глаза на это закрывать нельзя, и, наверное, хорошо, что вот такие инциденты все-таки вот сейчас получили определенную огласку. Но если это будет системно дальше как-то продолжаться, да, то есть, ну, то есть здесь работать нужно системно, то есть и воспитывать определенные там нравы у нашей молодежи, которая есть на текущий момент. Ну, как бы захотели вы заняться сексом, да, там, но это же, получается, было в людном месте. То есть, за чего и
ночью на пляже это не самое людное место.
Ну, как, не знаю. Достаточно много людей на пляже ночью ходят, гуляют.
Ровно вот, за тем же приходят очень много людей еще на пляже.
И без этого, да, но это же все равно, почему в номер нельзя было пойти, там, не знаю, ну, либо куда-то более место-то, так скажем, для этого предназначенное.
17 вот, лет, ну... какой номер, вы о чем? Ну, это спортивный лагерь, ну, господи, ну, что ж такое, подростки.
Ну, не знаю, по мне так, не знаю, по-моему, это как-то для спортсменки 17-летней, с кем она там опять же была, ну, как-то это... Ну, а касаемо полиции, тут тоже нужно, ну, как я уже сказал, что нужно какие-то просто системные, значит, меры, то есть, вот, проводить, чтобы...
Бром им выдавать, как на флоте раньше, я не знаю, что
такое... Что выдавать?
Бром? Бром?
Да нет, я боюсь, не поможет. Бром, выдавать ничего не надо, просто как-то, ну, моральное воспитание должно быть, ну, более, наверное, на высоком уровне. Ну, а касаемо полицейских, мы, по-моему, тут в последнее время различного рода темы всплывают, да, там, то там избивают, то вот как бы насилуют. Ну, то есть это уже вопрос, наверное, в том числе, возможно, и профотбора, да, все-таки, который нужно как-то ужесточать, менять, видимо, там, и смотреть именно на какие-то психологические факторы, то есть...
Ну, а что, смотрите, последняя реформа Министерства внутренних дел у нас была 10 лет назад.
Ну, так появились уже и другие люди. Тогда-то что сделали? Тогда сделали, что тот состав, который был, их всех прогнали через этот профотбор. Ну, а значит, он тоже не работает, получается. Ну, например, в системе там ФСБ, да, там этот профотбор более серьезный.
Да, поэтому мы узнаем про членов Альфы, про бойцов Альфы.
Ну, это вот, да. Опять же, да. Ну, это, как уже говорится, брали-то, когда они приходили на службу, значит, если его прошли, были нормальными людьми, значит, их таких сделала система. Вот о чем я говорю, что, значит, в системе что-то не так.
Спасибо. Григорий из Питера пишет. GMT-2 под Анапы. Там всегда были спортивные лагеря. Константин, как пишет. Это ханжество. Мне 30 с лишним, и 15 лет назад я чего только не творил. Вспоминает Константин К. Дальше. Сергей Васильевич. Если такие случаи не доходят до суда, значит, будут доходить до самого суда. Нормальный родитель, во-первых, воспитывать будет ребенка соответствующим образом, а во-вторых, вырежет всех насильников, если случится непоправимое. Могли ли у нее найти легкие наркотики? И она, как спортсменка, испугалась за карьеру, спрашивает Тони. Не знаю. Какая распущенность? 17 лет секс с парнем добровольно, с ума, что ли, люди сошли? Сами таким не занимались, что ли? Спрашивает Анна. Полицейских не оправдываю, пишет Александр Кобра. Они должны защищать людей и могли проводить ее до гостиницы, чтобы избежать покушения на ее половую неприкосновенность. А полицейские, получается, педофилы. Они знали, что она несовершеннолетняя. Ну и еще из комментариев. Возраст согласия, в России 16 лет. Ну и сажать таких полицейских надо, чтобы им в камере устроили то же самое. Это пишет Евгения. Я понимаю, здесь вот кроме негодования и возмущения сложно о чем-то еще говорить. Ну, пожалуй, давайте последний резюмирующий комментарий. 7373948. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, добрый день. Алькантара, Москва. Хотела сказать, что, конечно, вот предыдущие, которые вы зачитали, комментарии, все я с ними согласна, с мужчиной я не согласна, который звонил и сказал, что 17 лет, распущенность, вот это вот все абсолютный бред, конечно, вот, а вся эта история в очередной раз бросает на правоохранительные органы тени, и доверия никакого нету, очередной случай за случаем в разных вариациях недоверия, и остается детей учить, что дядя-милиционер — это не защитник, а вот от него надо держаться подальше и просто...
Бойся на всякий случай всех.
Да, защищать себя самому, и от этого тем более, в первую очередь. То есть вот как-то так, мне кажется.
А можно так вопрос поставить? Назрела ли очередная реформа Министерства внутренних дел? Или в вашем понимании это бессмысленная абсолютно штука?
Да, нет никакой веры этим реформам. Просто остается в своей семье объяснять, что вот такие ситуации бывают, и поэтому защищай себя сам и беги подальше от одного, второго и третьего. А больше, ну, нет кого защиты ждать. Кроме как от того парня, который был с этой девушкой, доверился этим полицейским.
Парня отпустили, а девушку изнасиловали. Вот так произошло.
Ну, это ужасно.
Да, согласен. Спасибо. Даренко регулярно устраивал голосовалки про доверие полиции. Проголосуй. Это требует Андрей Спасатель. А что тут голосовать после подобных историй? Мало кто после подобных историй, два изнасилования на протяжении там одной недели, кто после этого будет доверять полиции? Сколько таких? Не знаю. Но это такой уже вопрос. Предлагаю двигаться дальше.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Коротко новость. Значит, смотрите, в Минфине рассказали об изменении системы пенсионных накоплений. Новая система пенсионных накоплений не будет называться индивидуальным пенсионным капиталом. Я напомню, такая формулировка фигурировала, когда ее презентовал еще Антон Силуанов, министр финансов. Российской Федерации. Сейчас об этом рассказывает уже замминистра финансов Алексей Моисеев. Изменения Минфин готовит вместе с Центробанком. Все детали объявят где-то через неделю. Как отметил Моисеев, готовится законопроект о системе пенсионных накоплений. Я думаю, через неделю объявим вам все детали, сказал он. Напомню, концепция об индивидуальном пенсионном капитале была разработана еще в 2016 году. Суть ее в том, что взносы на накопительную пенсию будет делать сам работник в размере 6% зарплаты. При этом ставка может меняться, либо можно отказаться от уплаты взносов. Обсуждается способ вступления граждан РФ в систему. Были предложения сделать это по автоподписке. То есть сразу вас включают в эту систему, а дальше, если вы не хотите в ней находиться, вы пишете отказ. Мол, не хочу, сам не хочу. Законопроект пока не обнародован. Через неделю обещали все это вынести на суд общественности. Я полагаю, что это произойдет даже через недели две, где-то к середине сентября. И после этого начнется уже общественное обсуждение этого законопроекта. Как это будут продавать? Для меня, честно говоря, большой вопрос. Сознательно использую именно эту формулировку, потому что подобного рода идеи, законопроекты нужно именно продать гражданам Российской Федерации. Индивидуальный пенсионный капитал, такая система, хоть от этого названия и откажутся, от этой формулировки, но такая идея, которую продать после особенно пенсионной реформы, очень сложно в Российской Федерации. Все, что касается пенсий, сейчас вызывает определенное бурление и трепет, если хотите. А сейчас выходит вот с этой инициативой, с тем, чтобы ее каким-то образом красиво упаковать, вам преподнести и так, чтобы вы не сильно возмущались на эту тему. Мол, хотите жить хорошо, красиво и счастливо после наступления пенсионного возраста, откладывайте дополнительно к тем отчислениям, которые вы уже делаете. Давайте, мол, сами будете заботиться о своей пенсии с тем, чтобы жить красиво, я не знаю, ездить на курорт. Как эту идею продать? Большой вопрос. Возможно, кто-то это представляет себе. Один комментарий приму. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Да. Ну, вместе с этим сообщением еще было, что пенсионерам якобы с 1 сентября добавляет мэр Москвы...
Конечно. Это
2000.
Московским пенсионерам, да. Да, да.
Да. Вот. А оказывается, я жене звоню, поздравляю ее, так сказать, с прибавкой. Она говорит, нет, это не всем пенсионерам. Это тем пенсионерам, которые вот, у которых был маленький стаж, и которые не получали этого. Это не всем. Я говорю, а как же, они ничего не говорят. Говорят, всем пенсионерам.
Вы меня в сторону уводите. Вы мне сейчас про надбавку, а я спрашиваю, как можно было бы красиво упаковать вот эту идею так, чтобы вообще ее можно было продать гражданам.
Вот к этому относится. И это же идея накопления. Мы уже не верим ничему. Вот в чем дело.
Да, вот, да, спасибо. Доверие на низком уровне. Слово «пенсионная реформа» вызывает аллергическую реакцию, и люди начинают идти пятнами по всему телу. Позаботьтесь о своей пенсии, откладывайте еще, а мы потом их заморозим и отберем, пишет Мебель. Ну и таких ироничных сообщений, или даже саркастичных, их предостаточно. Где моя пенсия, мои дети, это пишет Геннадий Демьянов. Ну и прочее. Это какой-то смысл в индивидуальном пенсионном капитале. 7373948, еще слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Федор меня зовут.
Да, Федор, пожалуйста.
Ну, очередное, на мой взгляд, издевательство. Просто вот сейчас шел, радио слушал, услышал, прямо смеяться хочешь. Но честное слово, надо передать господину Силану большой привет.
Нет, да как, извините, но он же придет к вам, он скажет, товарищ, есть прекрасная идея, и будет дальше что-то излагать. Хотите жить красиво, хотите под пальмами пить dos mojitos, por favor, вот, пожалуйста, давайте заботиться о своей пенсии, откладывайте.
Ну вот вы правильно прочитали предыдущий комментарий слушателя, но люди не верят уже, ну реально не верят, ну сколько можно, палат номер 6 по Чехову, я так думаю.
Спасибо. Была же программа софинансирования. Много пенсионеров разбогатело, спрашивает Сергей. Ни копейки не дам, это пишет Андрей Дыдриков. Интересно, насколько увеличится производство, увеличится количество нищих? Зарплата ведь понизится, пишет 235-й. Но еще раз, это, видимо, будут упаковывать и продавать вам как добровольную программу. То есть по вашему желанию, по вашему желанию вы можете к пенсии добавить еще там дополнительно 6% от своих доходов с тем, чтобы на эту пенсию копить, с тем, чтобы потом ни в чем себе не отказывать, ездить куда-нибудь в Лас-Вегас и там прожигать вот эту огромную сумасшедшую пенсию, которая у вас будет после наступления пенсионного возраста. Я не знаю, ну, правда, вот как с какой стороны здесь зайти, с какой стороны подойти, так, чтобы это произвело впечатление на публику. Хотя бы, чтобы публика не начала сразу возмущаться. 7373-94,8, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, меня зовут Василий.
Да, Василий.
А я так понимаю, что это предлагают финансировать не из, как бы, средств работодателя, а вычитать из заработной платы, правильно?
Сам гражданин, да, сам принимает решение, хочу, ну, мол,
тогда
да.
Тогда у меня предложение, как говорится, по беспроигрышному варианту. Покупается в ипотеку или там какой-то большой кредит недвижимость, сдается в аренду на пенсии, пока работаешь, выплачиваешь.
Так все так делают. Все так делают.
Самое пенсионное накопление.
Да, все так делают.
Просто... Только оно не прогорит и останется детям, внукам и всем остальным.
Государство нуждается в живых деньгах. Вот эти живые деньги, это в том числе эти самые пенсионные накопления, которые могут работать. В том числе и на какие-то масштабные проекты. Возможно, инфраструктурные, инвестиционные и все остальное.
У нас сколько людей получают официальную зарплату-то тогда? Там как-то совсем грустно будет.
Возможно, возможно. Ну, вы видите какую-то возможность эту идею, в принципе, продать?
Ну, я думаю, что вот как сейчас это все происходит, прям вот это должны быть какие-то суперпиарщики. Если они это как-то продадут, ну, это надо людям, тем, которые будут продавать, прям памятники ставить.
Вот и я тоже думаю.
Потому что это что-то прям совсем...
Спасибо. Кто эти отчаянные люди, которые выйдут в народ и будут эту идею презентовать так, чтобы она выглядела красиво и не отторгала сразу? Это же правда интересно. Интересно будет посмотреть на этих людей, интересно будет посмотреть на их посылы, на то, с чем они выйдут, как упакуют. Сколько, главное, потом еще вложат в эту упаковку. 7373-94,8, слушаем вас. Да, добрый вечер.
Вечер добрый.
Да.
Ну, смотрите, как я могу эти накопления давать или, так скажем, накапливать в негосударственном пенсионном фонде? Вот если изначально даже назван негосударственный пенсионный фонд, если бы назвали его коммерческий пенсионный фонд, казалось бы, игра слов, я уже не понесу. То есть государство даже в этом названии негосударственный, якобы гарантирует сохранность моих вложений. Да вот даже в этой мелочи мне уже не хочется играть в государство.
Почему? У меня деньги в негосударственном пенсионном фонде. Правда, мне от этого ни горячо, ни холодно. Это пункт первый. А пункт второй, государство как раз и гарантирует. То есть, если этот фонд пенсионным называется, то государство берет на себя определенные гарантии.
Ну, опять же, задаю вопрос. А почему не назвать, что он коммерческий? И где гарантии? Мы уже и поэтому и не верим. Вначале тоже не государственный пенсионный фонд назывался, в который мы несли деньги. И который вдруг не работает. Это еще было 10-15 лет.
Они назад. Все работают, так вот это выхлопа только никакого. Но ровно потому, вот. Что там запрещены рискованные инвестиции. Зарабатывать они могут на рынке только используя консервативные инструменты. А это всегда низкий процент. А это значит, что если инфляция выше, то вы, по сути, теряете свои деньги, а не приобретаете. Тут масса проблем, да.
Ну, меня в любом случае печалит. Вот, да, давайте слушатели опрос сделаем, попробуем звонками. Понесут они в государство, как звучит, да, или коммерчески. Вот просто игра слов, казалось. Но это уже завалено. У меня уже государство психологически...
Да, да, опять это вы вот чуть-чуть в сторону уводите. Потому что идея индивидуальных пенсионных капиталов, она несколько в другом. Даже называться это будет иначе. Но правда, судя по всему, они решили это перевыкопаковать. Как-то так. Мне кажется, пиарщики не понадобятся. Зная наше богом спасаемое государство, будет это типичная добровольная принудиловка с обоснованием «отнеситесь к этому с пониманием». Если «отнеситесь к этому с пониманием» — это уже попытка продажи. Но это правда. Товарищи, поймите, там, например, государство нуждается в инвестициях, государство нуждается в развитии. И те деньги, которые вы отложите на свою же пенсию, они все это время будут работать. Они будут работать в том числе и на вас. Они за счет этих средств будут строиться дороги, мосты. Что там еще у нас будет строиться? Мы приведем газ в каждый населенный пункт. Я уже начал продавать эту идею, но я полагаю, что вот с подобным пафосом не зайдет. 7373948. Еще слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вы знаете, я бывший работник, меня зовут Ольга.
Да, Ольга.
Я бывший работник РЖД, и я в 2007 году вступила в негосударственный пенсионный фонд благосостояния. И вы знаете, я сейчас нахожу, вот ушла на пенсию, и мне вот эти вот деньги, то есть не пенсия начислена, и начислена, и платит еще железо, вот пенсионный фонд от железной
да.
И вы знаете, я, допустим, очень рада этому. Когда я только вступала в этот фонд, ну, были противники. Муж мне сказал, ничего. А сейчас это очень большой мне плюс. Это первое.
Прекрасно. Второе. Мне нравится. Уже живые люди, которые рассказывают о том, что вот было такое. Это уже ход с тем, чтобы эту идею как-то продать. Хорошо?
Да. Теперь второй вопрос. У меня родственники живут в Казахстане, и только еще в 90-х годах или в начало 2000-х годов там ввели как раз пенсионные, то есть каждая зарплата выплачивается, ну, перечисляется на лицевой счет пенсионный, определенная сумма конкретно из моей зарплаты. И когда люди уходят на пенсию, они получают свою зарплату и зарплату ту, которая, ну, там было в принудительном порядке, то есть в обязательном
порядке. То, что копили, да.
Да, накопительные. И вы знаете, тоже было, конечно, все очень были против. У нас никогда не хватает денег. Ни раньше, ни сейчас.
О, позвольте тогда резюмируем. Просто 20 секунд до новостей. Полагаете, что не нужно церемониться, а как-то принудить нужно граждан уже?
Ну, вы знаете, я считаю, что только со стороны государства должно быть очень большой контроль, а люди у нас добровольно никогда не хватает денег.
Да. Чуть-чуть принудить. Ну, это суждение нашей слушательницы, вы можете с ними соглашаться. Ваше право. Сейчас 19:30. Новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. И тут какая неловкость. Два профильных комитета Государственного совета Татарстана порекомендовали парламенту республики не поддерживать инициативу об установлении 11 ноября памятной даты России, дня окончания великого стояния на Угре. Речь идет про 15 век, год 1480, когда считается, ну так вот у нас в нашей историографии, что Московское царство окончательно сбросило с себя и вот это вот татаро-монгольское, монголо-татарское иго. Все. После этого у нас, значит, уже зарождение нашей такой государственности новой, подчеркиваю, и уже другая жизнь начинается, другая эпоха, и после этого много чего произойдет с нами, в итоге мы станем империей. Но начало как будто бы было положено вот тогда, в 1480 году. Да, за 100 лет до этого случилась Куликовская битва, и там тоже вроде как уже первые зачатки освобождения от иго случились. Но вот в 1480-м окончательно бесповоротно. Вот на Угре встретились, постояли, небольшие стычки произошли, и после этого разошлись, все, иго больше вроде как и не было. Все. И вот здесь тонкость-то в чем? И Татарстан, и Калужская область, где все это происходило, и Москва. Все это Российская Федерация. Все мы теперь в границах единого государства. И вот все это наша общая история. Но так случается, что наша общая история вызывает определенные вопросы, если речь идет о конфликтах, которые случались на территории государства российского. Мы зачастую ссорились друг с другом. У нас случались войны, в том числе кровопролитные. У нас зачастую разные герои. Вспомните недавнюю дискуссию про имама Шамиля. Ну и вот сейчас еще один такой повод чуть-чуть друг с другом поссориться. В Калужской области настаивают, что эта памятная дата должна быть в календаре России. В Татарстане не очень поддерживают эту идею. Почему в Калуге за? Абсолютно понятно, потому что события происходили на их территории, и очень хочется вписать себя в общую российскую историю. А почему в Татарстане? казалось бы, они к иглу как такового прямого отношения-то не имеют. Но против. Все, несколько звонков готов принять. И вот здесь и татары приветствуются в эфире, и не татар. Все. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, Максим, добрый вечер.
Здравствуйте. Я считаю, что, в общем-то, здесь нет ничего плохого, потому что, а что произошло? Мы постояли, татары постояли, мирно разошлись, в общем-то, после этого...
И сбросили с себя, значит, иго.
Да.
А татары говорят, какое иго?
Надо поставить памятник, где русский стоит напротив татарина, никто никому ничего не делал плохого.
Ну как, хотели плохое сделать?
Ну хотели, но не сделали, вот с этого все закончится. Они не стали нам делать плохое, мы не стали им, в общем-то, помирились тогда.
Ну так, постреляли друг друга там.
Ну издалека, ладно, там что.
Да. Ровно в том месте, где происходило стояние на Угре, как-то выезд редакционный был, и я спасал Айсель, она чуть не утопла как раз в этом месте. В этом была определенная ирония, в смысле Айсель Гериханова. 7373948, слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Да. А я бы, между прочим, пошла бы татарам навстречу, раз это их обижает, не стала бы, так сказать, и этот день в календарь носить. Ну, давно это было достаточно. Если, может быть, это к этому вопросу вернуться через какое-то время, пока, если люди так реагируют на это, наверное, не стоит.
Не стоит, хорошо. Какое иго? Вы историю-то не перевираете, пишет Тукс или Такс, я уж не знаю, как правильно. Но если... С точки зрения Гумилева, то да, там никакого ига не было. Но это если мы с точки зрения Гумилева, который был, безусловно, романтиком и увлекался историей, и благодаря ему мы пассионарность теперь, вот это слово употребляем и к месту, и не к месту, то да, никакого ига, конечно, не было. А если брать официальную историографию, то вот здесь как будто бы что-то происходило. Ну вот начиная где-нибудь с века 13-го и вот до века 15-го, как будто что-то было. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Павел, я из Москвы.
Да, Павел.
Я не так давно был на Угре.
Да. Прекрасные места, красивая река, красиво.
Прелестно, да. И на мой взгляд, то, что сейчас обсуждается... Там ведь, собственно, не просто сброс иго какого-то, или там постояли, постреляли, а там было существенное событие, когда объединение княжеств произошло, и, собственно говоря, вот эта объединяющая дата и является, а не то, что там как-то мы постояли, постреляли, иго в этом смысле, там... Ну, военных на самом деле каких-то...
Ну, объединение до этого шло. Там уже, кто там, Иван Третий был в это время.
Да.
Там процессы такие масштабные происходили в государстве. Там много чего произошло, и да, объединение там шло полным ходом. Но вот как вишенка на торте, именно вот это событие. Ну, мол, 11 ноября постояли, разошлись. Все, претензий вроде как нет.
Ну, соглашусь, но я бы в первую очередь... ставил бы во главу угла, конечно же, вот объединение и договоренности между князьями и слияние всех княжеств, единое...
А как же борьба за собственную независимость? Все же тоже вот это любят превозносить.
Ну, во всяком случае, те иконы, которые там, те диорамы, которые там есть, они говорят о том, что наоборот было... желание уже объединиться. И вот эта независимость, ну, как-то здесь на второй план отходит, потому что речь шла уже, ну, на тот момент, да, о том, чтобы, ну, не потерять бы вообще всю...
Я понял.
На тот момент Русь, да.
Спасибо. Игнат пишет, я за, да, действительно знаковая, отправная точка воссоединения территории и избавления от оккупации. Но и уточнение от Игната, разве Айсель не Дагестан, она лезгинка. Игнат, она лезгинка, действительно, но подпольная кличка у нее татарка, конечно, была. Что еще? 7373948, телефон прямого эфира. Там так то не то простое. Простите. Там так-то не просто было стояние. Там многодневное вялотекущее сражение было. А вообще поминки в Орду платили до 18 века, пишет 965-й. Ну, еще один звонок. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте. Да, в эфире, пожалуйста.
А я вам говорю?
Да, вы в эфире.
Да, вы знаете, да, вот у вас идет дискуссия по поводу татарского там или монгольского ига.
Да.
Дело в том, что понятия меняются со временем.
Так.
Ведь современные татары – это потомки волжских булгар. Они были завоеваны монголами, так же, как и русские. Они были жертвой, жертвой. А татарами почему-то они...
Нет, ключевое, нам есть что отмечать вот 11 ноября или нечего отмечать? Вот 1480...
Есть.
Что?
Совместное с татарами освобождение от монголов.
Все, все, давайте объединимся с татарами и сбросим монголов. Спасибо, принимает. Все, голосование. Ну, можно вот в общих чертах ваше отношение к вот этой дискуссии, которая разгорается в обществе относительно 11 ноября. Это близко к 7 ноября, это близко к 4 ноября. Возможно, прицел у калужан, он такой, с подтекстом идеологическим. Вы полагаете, есть что отмечать, например? Да, 134, 21, 35. Да, окончание, вот это вот противостояние, что там у нас там, да, за ярлыком на княжение. Но, правда, и после этого злые языки поговаривают, за ярлыком ездили еще в Орду. Но неважно. Да, есть что отмечать, 134, 21, 35. Нет, вы бы не стали, это 134, 21, 36. Вы бы не стали, 134, 21, 36. Да, есть что отмечать, 134, 21, 35. Вы бы не стали, и татары против, это 134, 21, 36. Голосование началось. У нас же русские отщепенцы. Татары имеют право на свои праздники. Чеченцы имеют, чукчи имеют, а русские не имеют. Возмущаются Юрий. Еще 7373948, телефон прямого эфира. Да, но я сейчас перезагружу телефонную линию, потому что она у нас подзависла. Новое 11 сентября, это 264-й. Что же, собрались неучи обсуждают то, о чем не понимают, как домохозяйки, пишет ТАКС. Ига не было, было государство Золотая Орда, которой князья платили вход или выход или налог по-современному. Законы управления монголы не трогали, пишет так. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна.
Да, Анна, пожалуйста.
Ига, конечно, может, и не было, но вот поговорка «не должны быть хуже татарина» до сих пор существует.
Это все злые языки, это все придумал Черчилль в 18 году.
Да хотя злые языки, вон один представитель этого ига до сих пор мне голову морочит, сегодня целый день морочил кониной.
Я так и знал, так и?
Но дело даже не в этом. Я бы вообще, честно говоря, отмечать не стала. Не потому, что это какая-то плохая или невеликая дата. Хочет Калугу отмечать, пусть отмечает. Я приеду, посмотрю, мне интересны такие, если это будет реконструкция, конечно. Но у нас с вами друг другу столько претензий. Давайте спросим у бурятов или у калмыков. Как бескровно мы покоряли Сибирь, или как бескровно мы покоряли Урал, или у башки. Они вам такое расскажут?
Чукчи вам тоже много расскажут. Они скажут, вы русские нас сознательно споили.
Причем, расскажут.
Да,
и вот немцы много чего
я за текилы это как раз с чукчами обсуждал. Ехал в автобусе.
И манки чего расскажут,
да.
Много.
Да, да.
Очень много кто еще расскажет. Поэтому, мне кажется, если этот праздник не роднит, не объединяет, а так или иначе разъединяет. Ну, вот, мне кажется, он такой не нужен на общероссийском уровне.
А так в Калуге, ну, пусть отмечают, пусть проводят реконструкции, но не более того.
Если будет реконструкция, я приеду, посмотрю с интересом.
А, по-моему, проводят.
Мне очень понравилось последнее действие на Куликовом поле, вот, когда был юбилей, не очень понравилось. Но если тут будет реконструкция, я как-нибудь доползу, посмотрю.
Ей спасибо.
Ну, да. Вашу я люблю.
Да, сам люблю, да. Конечно. Спасибо, спасибо, Анна. Что, голосование? Есть что отмечать? Да, 134, 21, 35. Нет, тут нечего отмечать. 134, 21, 36. У нас что, мало праздников, спрашивает 235-й? У нас в ноябре как-то с идеологией не задалось, вот с самого начала. Вот, то мы, значит, 7 ноября, потом как будто бы 7 ноября уже и не отмечаем. Давайте отмечать 4 ноября. А вот сейчас уже говорят, ну а почему бы и 11 не посмотреть? 7373948, еще один звонок, слушаем вас, да, здравствуйте. Вы в эфире.
Добрый день.
Да, добрый.
Как минимум, это событие знаковое, веховое в истории страны в принципе.
Так.
То есть, если не делить хорошее, плохое или еще какое-то, это просто было событие, которое оставило заметный след в истории.
Да, но в Татарстане говорят, слушайте, вы как будто бы отмечаете победу над нами, нам это не нравится.
А просто это не надо позиционировать как победу кого-то над кем-то.
А как что это позиционировать?
Ну, было такое, ну вот как англичане, например, битва при Гастингсе, да? Было-было. Захотели, собрались, реконструировали.
Да, вот давайте, а теперь идеологический контекст. Это важно. Каждая, да, это, мифология важна.
Проблема в том, что у нас любое событие пытаются нагрузить идеологическим контекстом.
А это неизбежно. Ну, то есть мы отмечаем, что понятно. Именно мы отмечаем, да.
Ну, просто если этого избежать, по крайней мере, постараться избежать на государственном уровне, что не позиционировать, что это была победа вот этих над этими, потому что эти были плохие или эти были хорошими. Нет, это были... два разных типа мироустройства, в принципе, которые в какой-то момент разошлись.
Есть, спасибо. Спасибо, что еще Саша Эл восхищается Анной, мы все Анной восхищаемся. Так это дата распада империи, величайшая трагедия 16 века, пишет Олег К. В смысле 16-11 ноября 1500... Какой год? Почему распад империи? Не понимаю. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, я вот что хотел сказать. Вот сейчас обсуждается вот эта дата, ранняя еще, скажем так, что после этого еще есть очень серьезное сражение при молодях, можно посмотреть в интернете, и с 2009 года происходит реконструкция этого сражения.
Да вот там много чего.
Да. Вот именно с этой даты происходит, вот после этого сражения, Крымское ханство, подкрепленное турецкими, ливонскими войсками, которое ринулось окончательно добить обескровленную Россию, обескровленное государство, они ринулись к Москве и получили окончательный полный разгром, после которого Орда не смогла восстановиться. Эта дата более достойна, скажем, празднование, если мы говорим о праздновании, а историю свою, великие битвы, мы должны знать со школьной скамьи, о великих сражениях, о судьбоносных сражениях. Я согласен.
Проблема в том, как отмечать. Ну вот знаковая дата, еще одна. Ну,
в
вот,
школе.
Да.
В школе отмечать. Все. Как Курскую битву, как там много битв судьбоносных в разных сражениях.
Но вы вот к числу самых судьбоносных, или одной из самых судьбоносных, вот это противостояние не относите?
Я думаю, нет, раз спустя 100 лет эта Орда еще существовала. И
ну, это уже другая.
Обескравливающие набеги на Россию.
Это уже Крымское ханство там подтянуло. Ну, это уже несколько другая история.
Это же часть Орды. Вы же, если знакомы с материалом, это же часть Великой одной Орды. Они просто разные в разных местах России были.
Ей спасибо большое. Ну и голосование, пожалуй, остановлю, подведу итог. Вы знаете, такой интересный результат. 57% говорят, даешь отмечать. Вот 11 ноября, год 1480-й, хотим. 57%. 43% наших слушателей не видят смысла в том, чтобы эту дату как-то выделять, отмечать, как еще один государственный праздник или памятный день России, с тем, чтобы были какие-то торжества по этому случаю, ну и прочее, прочее. То есть 57% на 43%. Так проголосовала наша аудитория. Ну и, конечно, несколько резюмирующих звонков. 7373948. Да, здравствуйте.
Да, Владимир.
Да, Олег, подождите, вы не честны. Мы уже давали вам возможность высказаться. 7373948, правда, по другой теме. Слушаем вас, да, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Я с предыдущим оратором согласен, что действительно битва при молодях, она значительно крупнее событие, и это действительно как бы был последний гвоздь в попытке возобновить Золотую Орду. Понимаете? Только почему-то у нас, допустим, в той же школе, например, я об этой битве не знал. Понимаете? Про Угру мне все уши прожужжали, а вот то, что, извините, битва при молодях была, за 2 года до этого непосредственно Москву сожгли. Причем сожгли очень жестко.
Смотрите, проблема в чем. У Угры уже есть готовая мифология. Вы сами говорите о том, что вам все уши прожужжали, да.
Да, но то проблема в том, что, ну, действительно, при молодях это было бы, если победили бы именно то войско, которое пришло, как так называемое, крымское татары, то у нас бы было совершенно другое государство, понимаете? А при Угре, извините, Дмитрий Донской победил на Куликовом поле, потом, по-моему, через два года пришел Тахтамыш и сжег Москву.
Да, да,
еще так вернулся и было. На круги своя.
Так и было.
А тут, извините, мы разгромили именно Крымское ханство, и потом набегов на нас не было в течение 15 лет. И, в принципе, эта даже битва зафиксирована не только в наших источниках, она зафиксирована и в европейских источниках, то есть... Это действительно было событие. А вот это, на Угре, вышло одно войско, второе войско постояли, ушли. И чего?
Вот.
А там действительно и жертвы там что-то за 20 тысяч было с одной стороны. И, то есть это действительно событие. Но почему-то у нас с нашей историографией, даже в советской, про него как-то очень не любят говорить. Но я так подозреваю, то, что тут у нас вот есть крымские татары, как-то не очень корректно к ним вот получить. Вот, потому что там возникнет вопрос, а что они делали? Посмотрите, где Крым, а где Москва? А потом мы посмотрим, сколько каждые два года был набег, и потом мы посмотрим, чем они занимались.
А потом мы придем к выводу, что при молодях тоже там до конца не дожали, и только при Екатерине Второй.
Да, и мы вспомним Миниха, который что говорил, понимаете, и тут тогда у нас, по идее, тогда все развалится.
Да, смотрите, но большинство, например, если отталкиваться от голосования вот в нашем эфире, большинство все-таки хочет. Как не пойти?
Вы задаете вопрос, а кто знает про битву про молодях, и вы удивитесь, что
еще
никто
раз
не знает.
Готовая мифология Сталина Угрю уже есть.
Да, вот. Она есть, только, понимаете, она какая-то немножко кривая, кривоватая мифология получается, понимаете? Это мы пытаемся очередной раз 7 ноября куда-то сдвинуть, понимаете? Вот я так подозреваю.
То есть, что 4 ноября 1612 года немного кривоватая мифология.
Ну, она очень кривая. Вот день, который не произошло ничего, кроме того, что там через сколько-то лет родился у первого царя сын. Вот как бы получается к этому. А именно в этот день ничего, потому что не могли даже посчитать по-человечески.
Я понял. Спасибо, да. Спасибо большое. Еще раз напомню, 57% на 43% так проголосовала наша аудитория. Это была программа «Отбой». С вами ее провел Владимир Карпов. Спасибо всем, кто слушал и принимал в ней участие.